Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 ноября 2011 года. Приглашение на свадьбу Малхут. Кто хочет подняться в мир Ацилут? И ты кричишь: «Я!» Но сначала покажи, что ты хочешь, сколько. Давай проверим тебя, способен ты на это или нет. В мире Ацилут есть свет Хохма. А вдруг ты снова захочешь украсть его, как первый человек Адам Ришон? Поэтому существует так много фильтров, которые проверяют и выясняют наши намерения. Мы видим, как нам тяжело продвигаться и войти в мир Ацилут. Мы стоим у проема в стене и стучимся в ворота, а они не открываются. А мы стучим и кричим: «Малхут мира Ацилут, ну почему ты мне не открываешь?» А она отвечает: «Ты мне не подходишь». «Но почему?» «Ты думаешь только о себе, а я хочу, чтобы ты думал обо мне. Разве ты за мной ухаживаешь? Разве заботишься, как сделать мне хорошо и меня наполнить? Какие подарки ты мне принесешь? То есть сделай что-то ради отдачи? У тебя есть такое намерение?» «У тебя нет обо мне даже такой мысли. Ты думаешь только о себе. Ты хочешь прийти ко мне, к богатой невесте, чтобы украсть все, что есть у меня, и сбежать обратно в свой мир к своим приятелям и подружкам. Как же я могу дать тебе войти?» Вот в таком положении мы находимся. Поэтому созданы разные системы, которые помогают нам исправить себя, очистить и подняться, освободиться от всех мыслей и желаний украсть, чтобы мы захотели отдавать, жертвовать собой. С их помощью мы проверяем себя и продвигаемся. И Малхут тоже проверяет нас, чтобы наконец позволить нам войти как свидетелям и гостям на ее свадьбе. Из урока по учению 10 сферот 22 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Сломать защитную стену равнодушия. Нашему духовному сосуду не хватает объема, потому что мы боимся двух полярных состояний – и ненависти, и любви. Мы избегаем ненависти, не желая ее ощущать. Защитная сила организма не дает мне даже ненавидеть по-настоящему. И вообще мы боимся ненависти, ведь написано, что надо любить товарищей. А я вдруг обнаружу, что я их ненавижу? Я даже не хочу про это думать. И мы перекрываем в себе эти вопросы. А любовь? Зачем она мне? Я не испытываю потребности их любить. Можно обойтись и без этого. Я не даю себе достичь двух этих крайних чувств. А они возможны только ценой вложения многих усилий. Если я не вкладываю в ребенка, и он растет сам собой где-то во дворе, то думаю: ну, что выйдет, то выйдет. Потом он попадает в тюрьму, и я только развожу руками: ну, что поделаешь. Но если я вкладываю в него усилия день ото дня, требую от него и болею сердцем за все, что с ним происходит, то меня переполняет и любовь, и ненависть, образуя во мне объем для больших переживаний. Все зависит от моего вложения. Что же нам делать, если мы хотим прийти к предстоящему конгрессу с большим расширившимся сосудом? Когда-то я ходил в горный поход по северу, где было практически невозможно подняться в горы без помощи одного другому. Это очень хорошее упражнение, даже такие как бы детские игры помогают нам ощутить себя вместе. Но сейчас, перед конгрессом, каждый должен искать, как вложить свои силы в то, что делает группа, насколько только возможно. Из урока по учению 10 сферот 22 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
«Ой, что это со мной? Где я?» Каждый раз я должен сбалансировать себя, словно ракета, постоянно корректирующая свою траекторию на пути к цели. Я все время проверяю себя относительно группы, учебы, советов учителя и выстраиваю свою траекторию на цель. И снова я вижу отклонение, создаваемое моим пробудившимся эгоизмом и разными помехами, и снова корректирую себя. Я постоянно нахожу себя отклонившимся от правильной траектории. Если я не чувствую этого отклонения, то нахожусь словно в открытом космосе и не знаю, где я. Ракета должна все время определять свою погрешность относительно чего-то. Это дает число, определяющее ее положение. А если она летит точно по траектории, то не сможет определить, где находится, как будто вообще не проверяет себя. Так и мы можем проверить себя только в такой форме. И то, что я чувствую себя отклонившимся, то есть переживаю посторонние мысли, влечения, пренебрежения, это дает оценить свое отклонение. Хорошо, что я его ощущаю. Теперь главное установить к нему правильное отношение. Есть начало, конечная цель и линия, которая их соединяет. А я должен все время колебаться относительно этой линии и измерять свою дельту. Измерять отклонение – это значит каждый раз стараться вернуться к прямой линии. Часть пути мы не чувствуем, будто находясь без сознания. Я отклонился от пути и не заметил этого, а затем я снова прихожу в сознание, когда достигаю точки пробуждения. Я вдруг ловлю себя на том, что отклонился. «Ой, что это со мной? Где я?» Так мы работаем. Поэтому если ты каждый раз чувствуешь путаницу отклонения, то это хорошо. Нужно лишь начать оформлять к этому творческое отношение и этим строить себя. Из урока по учению 10 сферот 22 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Искусственная модель человека. Вопрос. Я знаю, что вся эффективность учебы зависит от связи между товарищами в это время. Почему же я раскрываю в себе только одно сопротивление? Ответ. А ты бы хотел, чтобы не было сопротивления? Но нужно понимать, что все наше продвижение идет за счет сил, которые останавливают нас. Все движение вперед происходит за счет тех самых помех, которые все время возникают. Это силы, которые нас запутывают, критикуют для нас других, ругают Творца, группу, учителя, все. А мне нужно наоборот, ценить это все и поднимать вверх, на высоту всех тех, кто относится к моему духовному продвижению. Я должен поднимать это все искусственно, ведь естественен для меня мой эгоизм. И если я хочу быть естественным, то останусь животным, ведь это моя природа. Таким нас создал Творец и не скрывает этого. Он прямо так и говорит: «Я создал злое начало», и не стесняется сказать, что создал нас животными. Но нам дана возможность сделать из себя людей, и мы обязаны это сделать. А если я все время забываю, не понимаю, не чувствую, запутываюсь, не воспринимаю то, что учу, то должен наконец понять, что это посылается мне в помощь. Все, что каждое мгновение со мной происходит, со здоровьем, семьей, с успехом на работе, на улице, в группе, учебе, с моими внутренними выяснениями, тяжелыми мыслями и путаницей, все дано лишь для того, чтобы я упорядочил эти данные по шкале приоритетов. Я должен разобраться, что выше, а что ниже, что может помочь мне, а что не помогает, и нужно это отсечь от себя и сейчас не обращать внимания. То есть я строю из всех этих помех духовную конструкцию, парцов, мое произведение. Из всех своих желаний, мыслей, отношений, влияний на меня я обязан создать свою модель, показывающую, кем я хочу сейчас быть, как ко всему относиться, как оформлять, что для меня более важно, а что менее, что может помочь, а что совершенно бесполезно. Из урока по учению 10 сферот 22 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Новые вкусы в кухне Творца. Вопрос. Как мы должны соединиться между собой перед Конгрессом? Как подготовиться к нему, чтобы ощутить все это в правильной форме? Ответ. Мы не делаем ничего нового, читаем те же статьи, слышим то же самое, и все-таки, как написано, да будет в твоих глазах как новое. Почему как новое? Потому что ты совершаешь это обновление тем, что все больше и больше раскрываешь свой авиют, свои новые детали восприятия. Известно, что если нам подают новое блюдо, мы не знаем, как к нему подступиться. А после того, как попробуем его много раз и привыкнем к нему, как знакомые с детства маминой кухни, тогда именно из него можем извлечь максимальный вкус. То же происходит и в духовных парцуфах. Первый раз входит свет, это всего лишь свет нефиш. Второй раз на те же старые решимот входит уже свет руах. Третий раз уже свет нешама и так далее. То есть каждый раз, продвигаясь, человек возвращается к пройденному и обнаруживает в нем большую глубину, ощущает больший вкус, как сказано, будешь есть давнее припасенное. Так и мы. Каждый раз в том же месте, только все глубже и глубже, мы должны быть более связанными друг с другом, более едиными и устремленными к подлинному соединению. Будем надеяться на это и поднимем нашу молитву, чтобы она стала общественной молитвой во взаимном поручительстве. Из урока по книге «Зор» 23 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
К Конгрессу. Сила поручительства. Сейчас мы находимся в преддверии большого объединения Декабрьского конгресса. Чтобы подготовиться к нему, нам нужно постоянно заботиться о соединении, о том, чтобы между нами раскрылось общее желание. В той мере, в которой это желание будет действительно общим, мы сможем ощутить в нем духовную силу, ведь общность между желаниями создает условия, так называемый сосуд, отраженный свет, экран, поскольку мы соединяемся вместе в противовес своему эго. Чем более мы эгоистичны в отношениях между нами, чем больше каждый, вопреки своему эго, давит на себя, просит, чтобы свет подействовал на него и помог ему соединиться с другими, тем более сильный экран, большую силу преодоления мы приводим в действие, поднимаясь над разделяющим нас эго, отторгающим нас друг от друга. Эта общая сила преодоления, называемая силой поручительства, становится нашей общей силой. Творец специально с помощью разбиения создал между нами силы отторжения, как сказано «Я создал злое начало», и мы ощущаем, как отталкиваем друг друга. Но мы стараемся преодолеть эти силы отторжения в совместных действиях и учебе, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, желая соединиться вопреки этим силам, которые, как маленькие чертята, между нами все время отталкивают нас друг от друга. Мы должны одержать над этими злыми силами верх, соединиться. По мере того, как мы стараемся всеми силами быть вместе, чтобы не было никакой разницы между нашими желаниями, мыслями и действиями, поистине, как один человек с одним сердцем, мы раскрываем, что только мы можем помочь друг другу обрести это общее стремление, соединиться, как сказано, «человек да поможет ближнему». Тогда в этом общем стремлении мы обнаруживаем, что не способны соединиться. Но мы уже раскрываем наше совместное желание объединиться, а не отдельные желания каждого к связи с другими. Это общее желание называется молитвой многих, общественной молитвой. И тогда именно из этой молитвы от нас поднимается просьба к свету, к Творцу. И только на эти совместные усилия приходит помощь свыше. Свыше значит изнутри, из единства, выше нашей ступени. Это называется МАД, исправляющий свет, который создает связь между нами вопреки силам отторжения. Эти силы отторжения называются авиют, толща желания, а силы соединения – экран. Обе эти силы вместе, которые мы формируем для отдачи более высокой ступени Творцу, называются отраженным светом, поскольку мы желаем быть точно такими же, как исправляющий нас свет, отдающими. И тогда мы осуществляем условия, при котором в нас раскрывается Творец, отдающий. Все эти этапы мы совершаем только с помощью света, возвращающего к источнику. Либо он светит нам, даже если мы ничего от него не просим, подобно младенцу, который кричит неизвестно о чем, но о нем заботится. Либо мы уже начинаем распознавать, что именно нам нужно, и тогда наша молитва начинает становиться более направленной, обдуманной. Либо мы действительно понимаем нашу просьбу осознанно, в правильном направлении, с ясным знанием, что просим способности отдавать высшей ступени. Но все делает свет, возвращающий к источнику. По правде говоря, если бы мы могли все время читать книгу Зоар и совершать все эти действия, чего же лучше? Это идеальное состояние. Но действительность устроена так, что человек должен идти на работу, погружаться в повседневные дела, а затем приходить на какое-то время и тогда поднимать свою молитву. Сначала он накапливает в себе всевозможные проблемы, желания, стремления и надежды, а затем приходит к Зоар. И тогда, с помощью совместной учебы, мы соединяемся вместе и поднимаем нашу общую молитву. Из урока по книге Зоар 23 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Ау-ау из высшего мироздания. Вопрос. Если вся наша цель стать как один, то почему мы видим высшую систему, разделенной на бесконечное число частей? Ответ. Все для того, чтобы привести нас к одному. Ведь эта система исходит из одного и заканчивается в одном, но в этом промежутке она должна пройти через нас, работать над нами, чтобы придать нашему желанию насладиться форму отдачи. И поэтому высшая система разветвляется и разделяется во времени, движении, пространстве на всевозможные комбинации состояний, чтобы в итоге выполнить это действие. Все это расщепление, несовершенство, все изъяны, в которые она облачается, существует только относительно нас. Разве мать, которая играет с ребенком, не покажется глупой и неразумной, если смотреть со стороны и не понимать, для кого она это делает? Взрослая женщина вдруг начинает сюсюкаться, как младенец. Что это такое? Но мы понимаем, что она делает это для ребенка. И это, разумеется, неисправность в ней, ведь не соответствует ее возрасту и положению. То же самое и в отношении высшей системы. Она действует не ради себя. Сама высшая система – это мир бесконечности. Вообще не существует никаких миров, если нет творения. В тот миг, когда появляется творение, в том определенном состоянии, когда оно пробуждается в направлении мира бесконечности, немедленно между ним и бесконечностью выстраивается система сокрытий, ослабления связи, которая всегда идет по ступеням неисправности. Высший, который совершенен, обязан уменьшить себя до уровня низшего, чтобы позаботиться о нем. Но это не как в нашем мире, когда мать с самого начала ухаживает за ребенком. Высшая система начинает заботиться о нас только по нашей предварительной просьбе. Или же она может скрыто пробуждать нас, словно из-за кулис. Но наука Каббала не изучает процессы, происходящие естественным образом. В свое время, бы и то. Поскольку мы в любом случае так разовьемся. Нас интересует только ускорение времени, ахишена. Поэтому мы изучаем систему, которую сами пробуждаем. Из урока по учению 10 сферот 21 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Вместе на острие. Вопрос. Как мы должны работать перед декабрьским конгрессом, чтобы донести наше послание до масс? Усилить распространение в интернете или перенести фокус на внутреннюю работу по объединению? Ответ. Разумеется, мы должны работать в интернете, чтобы как можно больше людей по всему миру узнало о Конгрессе. А с другой стороны, приехав на Конгресс, мы должны позаботиться о мире уже иначе, через сеть внутренней взаимосвязи. На Конгрессе надо забыть об интернете, обо всем, что я оставил позади. Мне важны товарищи, которые находятся здесь или подключены через виртуальные каналы. В нашей сети мы должны проявить связь и в ней раскрыть лик человека, подобного Творцу. Сосуд Адама. И тогда нам раскроется высшая сила. Этот сосуд называется поручительством. Ведь таково его свойство – обоюдность, взаимная поддержка, взаимосвязь, взаимная забота о том, чтобы никто не выпал из общего круга. Представь себе, что мы стоим на крохотном шпиле. Если не держаться за руки и не сохранять общий баланс, мы все упадем. Подобно лепесткам цветка, мы окружаем его венчик. Достаточно одному из нас потерять равновесие или разжать руки, и все лепестки опадут. Вот такое ощущение и есть поручительство. Вопрос. А что для нас шпиль? Ответ. Сила поддержки Творца, которая появляется при условии, если мы объединены. В единстве между нами мы находим единого. Из урока по статье поручительства 23 ноября 2011 года. Материальный мир как гарантия независимости. Вопрос. Зачем нужны желания животного уровня, если мы их не исправляем? Какая от них польза? Ответ. Эти желания нужны нам для существования вне духовного мира. Они предоставляют нам возможность совершать подъем, не будучи зависимыми от духовного мира, не будучи подкупленными им. Благодаря этому мы можем жить, что называется, без духовных одолжений. Каждый раз мы сами решаем, стоит ли нам объединяться с ближним, с группой. Иногда нам хочется все бросить и уйти, и у нас действительно есть такая возможность. С другой стороны, если бы у нас были только желания, связанные с группой, мы были бы похожи, скажем, на муравьев. Не имея ничего другого, мы бы вынужденно жили жизнью общества и опять-таки пребывали бы на животном телесном уровне. Однако я живу в своем теле и могу устремляться к духовному, либо не устремляться к нему. Это позволяет мне быть человеком духовным, ведь я сам прихожу к форме отдачи вопреки своему естественному, первичному желанию. Творец создал во мне это злое начало, чтобы, преодолевая его, я стал свободным человеком. И я сам по своему выбору определяю, хочу я этого или нет. А иначе я жил бы в духовном мире на животном уровне. Я был бы ангелом, духовным животным, которое инстинктивно любит всех. Из урока по статье «Поручительство» 23 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Духовно лишь то, что между нами. Баля Сулам, «Поручительство». Сокращенный вариант. Творец сказал: «Если будете соблюдать мой союз, то будете мне избранным из всех народов, будете мне царством священнослужителей и святым народом». Народ сказал: «Сделаем». Однако здесь не разъясняется суть работы и вознаграждения за нее. Когда мы начинаем работать с сосудами, их строение еще не соответствует окружности, поскольку они делятся на три части – рожь, голова, тох, нутро и сов, окончание. Как следствие, наша реальность имеет форму пирамиды, состоящей из пяти пластов авиюта – глубины желания, от нулевого до четвертого. Это и есть все человечество. В сосудах более чистых пробуждается точка в сердце, и они способны осуществлять исправления на нулевом, первом и втором уровне. Вместе они составляют часть под названием Гальгальтово-Инаем или Исраэль, что означает «прямо к Творцу» – Ишаркель. По природе своей они являются сосудами отдачи. А также есть сосуды, неспособные пробудиться сами из-за толщи своего желания. Будучи сосудами получения, они относятся к авиюту третьей и четвертой степени и вместе называются Ахаб или народы мира. Разумеется, первыми к исправлению приходят более легкие сосуды Исраэля. А само исправление осуществляется высшим светом, который воздействует на точки в их сердцах, благодаря чему они пробуждаются. В этих сосудах есть ступень праотцев, которым не требуется предварительная подготовка, а также ступень сыновей, которым уже надо работать в группе или в народе и проходить через отягощение сердца или египетское изгнание, чтобы объединиться в едином союзе у горы Синай и подняться затем на ступени первого и второго храма. Итак, в целом сосуд Гальгальтово-Инаем достигает конца своего исправления, а потом разбивается и целиком падает в сосуды получения в состояние изгнания. А далее происходит смешение, взаимовключение сосудов. По завершении этого процесса через 2000 лет наступил 1995 год, точка, с которой начинается анализ и исправление. Соблюдать союз и быть избранным из всех народов – это значит, что сосуды Гальгальтово-Инаем должны будут исправить себя после 2000-летнего смешения. Царство священнослужителей означает, что все они работают на отдачу, а святой народ – это народ, работающий для всего мира. Таким образом, он служит Творцу и остальным народам, совершенно не принадлежа себе. У него есть только свободный выбор в средней части Тиферет, где он принимает решение посвятить Творцу верхнюю часть, а нижнюю часть поставить на службу народам мира, чтобы и они исправились ради Творца. Вот с чем согласился народ Израиля, взяв на себя работу по исправлению всех желаний в поручительстве и объединении. Ведь именно эти желания, раскрывающиеся в противостоянии единству, союзу, взаимному поручительству, и относятся к исправлению. С другой стороны, все прочие желания, не связанные с объединением, какими бы высокими они ни были, называются животными, поскольку относятся к нашему животному телу. В нашем мире мы находимся на неживой, растительной и животной ступенях развития, тогда как на человеческой ступени все мы объединены друг с другом. Вот почему к ней относятся именно те желания, которые стремятся к объединению или противятся ему. Итак, желания неживого, растительного и животного уровня принадлежат этому миру, и мы не относим их к исправлению. К примеру, если ты хочешь съедать по 10 трапез в день, то не должен преодолевать это желание на пути к духовной цели. Оставь в покое все, что не относится к объединению. Займись теми желаниями, которые устремлены на отдачу ближнему, или наоборот, противиться такой отдаче. Только они духовны, только они называются человек. Из урока по статье «Поручительство» 23 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. 95 выпуск. Вопрос с английского блога. Почему Рабаш так тщательно строил суку, строго выполняя все требования? Мы учим, что материальные действия в нашем мире не имеют решающего значения. Ответ. Желая подчеркнуть важность навеса, экрана. Вопрос с английского блога. Как мне найти в себе силы сконцентрироваться на цели, если я потерял работу? Я провожу бессонные ночи, ворочаясь и думая о том, что со мной будет. Это лишает меня энергии и сосредоточенности. Я знаю, что должен помогать другим, но данная проблема мешает мне идти к исправлению. Что делать, если все выглядит так мрачно? Ответ. Представь себе, что работы больше не будет, и отдай все свое освободившееся время на изучение нового мира, взаимного поручительства, Арвуд. Это приведет тебя к решению многих вопросов.
Радиоверсия.
Кризис европейской цивилизации. Мнение. Вениамин Попов, Московский государственный институт международных отношений при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. 21 век отмечен ускорением социально-экономических и политических процессов в мире, их возросшими многообразием и сложностью. Катаклизмы последних лет носят настолько стремительный характер, что мы не в состоянии оценить суть явлений и сделать соответствующие выводы. Налицо признаки кризиса западной цивилизации. Завершаются два исторических процесса. Распадается евроцентрический мир, на сцену выходят восточные цивилизации. Заканчивается 200-летняя индустриальная цивилизация и рождается цивилизация интегральная. Назрела неотвратимая необходимость системного обновления глобальной стратегии. Ее цель – формирование нового способа производства и потребления, обеспечивающего равновесие между природой и обществом, преодоление пропасти между богатыми и бедными, формирование подлинно многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства государств и цивилизаций. Европа дала миру науку, технику, культуру, прогресс, могущество, свободу, комфорт. Но сегодняшняя Европа вырождается. Для поддержания жизнедеятельности европейцы вынуждены принимать иностранную рабочую силу, что порождает межэтнические конфликты. Евросоюз так и не смог выработать эффективную политику по включению мигрантов в современное общество. Другой стороной системного кризиса западной цивилизации стали финансово-экономические проблемы, вызванные неуемной жадностью банков и корпораций, подталкивающих страны к тому, чтобы жить непосредством. Стремительно растущие финансовые потоки виртуального капитала вышли из-под контроля общества, оторвались от движения реальной экономики. Разрыв между самыми богатыми и беднейшими стал непомерно большим. Стремление к достижению максимальной прибыли усиливает агрессивность, алчность, стремление к захвату. В связи с растущей нехваткой ресурсов, правящие круги европейских держав становятся более агрессивными. Глобальная информационная революция поставила под удар сферу культуры и нравственности. Навязываются моральная деградация, распад семьи, однополые браки, наркомания, алкоголизм, проституция, педофилия. Для всех европейских государств характерны нарастающий взрыв между властью и населением, падение доверия к политическим партиям. С завершением доминирования западной цивилизации на мировую арену выдвигается новый гигант – азиатские цивилизации, где более половины населения – молодежь, с мощным сырьевым и человеческим потенциалом, природными ресурсами, с предпочтением вместо материального прагматизма – благожелательного авторитаризма.
Радиоверсия.
Психологи. Почему люди несчастны? Мнение. Шадер, профессор клинической психопатологии Университета Страсбург. Современный человек живет в эпоху, когда, имея все, он чувствует себя несчастным. Парадокс несчастья кроется в том, что человеку сейчас не хватает недостатка благ. Человечество долгое время пыталось избавиться от всяких лишений, а затем обнаружило, что без ограничений не будет и желания. Как следствие, человек будет чувствовать себя несчастным. К психоаналитикам приходят молодые люди, которые страдают от психологических нарушений. Их смущает то, что у них есть все, чего они хотят. Им не хватает недостатка. В нашем модерновом обществе, когда люди могут иметь все, чего пожелают, им больше всего не хватает именно тех вещей, которые не имеют цены. Например, любви. Зигмунд Фрейд говорил, что ничто не может быть настолько тяжелым, как серия безоблачных дней. Счастье – есть разница между состоянием, когда мы были несчастными, и состоянием, когда мы довольны. А получение личного счастья является целью любой человеческой жизни. Реплика. Поскольку счастье можно ощутить только в процессе наполнения желания, то необходимо постоянное ощущение желания недостатка и постоянное ощущение его наполнения, что в нашем мире невозможно. Чтобы достичь такого состояния, необходимо постоянно соединять в себе оба свойства – желание и наполнение. Этому и учит наука о постоянном наполнении, наука наполнения, наука Каббала.
Радиоверсия.
Прогноз к 2012 году. Мнение. Карло де Бенедетти, 20 лет возглавлял концерн Оливетти, интервью Corriere della Sera. Долговой кризис в Греции изрядно попортил жизнь в Европе, а кризис в Италии способен дестабилизировать весь мир. Агентство Fitch Ratings предупреждает, что дальнейшее усугубление долгового кризиса в еврозоне сулит серьезные риски американским банкам, в портфеле которых имеются гособлигации проблемных стран. Размер госдолга превысил 15 триллионов долларов и составляет почти 100% внутреннего валового продукта, установленного официального потолка госдолга. Поэтому не исключено, если американские власти вновь не затеют политические игры вокруг своей долговой проблемы, к Новому году новая волна глобального кризиса накроет мир.
Радиоверсия.
Ужасная инфекция распространяется по миру. Мнение. Дмитрий Вобликов, аналитик группы компании Forex Club. Неожиданно для многих долговой кризис вышел за пределы зоны евро и начал заражать близлежащие страны, и уже новые регионы находятся в опасности. Это неудивительно, ведь не было вовремя принято решение локализовать заражение в самом начале в Греции. Теперь и Венгрия, которая даже не является зоной хождения евро, официально обратилась за кредитом к Еврокомиссии и к Международному валютному фонду. Инвесторов беспокоят возросшие риски, связанные с европейским долговым кризисом и низкие темпы роста экономики Венгрии. Таким образом, распространение финансовой заразы продолжается, а с учетом риска рецессии в еврозоне, масштабы заражения могут оказаться весьма значительными. Реплика. Все еще нет понимания объема всемирных изменений во всех областях жизни и деятельности человека. И вслед за осознанием глобальности финансового кризиса, мы начнем осознавать его во всех областях жизни. А лекарство от него только в нашем объединении, всеобщем взаимном поручительстве в подобии природе кризиса.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.